Своя правда.
Они оградились убежищами.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. После теракта в Санкт-Петербургском метрополитене на следующий же день буквально прозвучало предложение со стороны депутата-коммуниста Валерия Рашкина ужесточить миграционное законодательство в Российской Федерации. Я полагаю, эти предложения будут поступать и дальше. Одно из самых популярных предложений — ввести визовый режим со странами Центральной Азии. О том, насколько это необходимо, сегодня в рамках «Своей правды» и будем спорить. Сегодня с нами Вячеслав Поставнин, президент фонда «Миграция. 21 век», бывший замдиректора Федеральной миграционной службы России. Здравствуйте, Вячеслав Александрович.
Здравствуйте.
И сегодня с нами Дмитрий Красков, муниципальный депутат района Южная Медведково. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Начнем с заявления позиции, и первым будет Вячеслав Поставнин. Вячеслав Александрович, пожалуйста.
Ну, вы знаете, если уж говорить об ужесточении позиции, вообще вот эта ситуация, кстати, я очень соболезную всем, кто... семьям пострадавших, конечно, страшная трагедия, Господи, дай Бог, чтобы она была последней. Вот, но все это как бы дежавю вообще. Мне напоминает 2002 год, когда Федеральная миграционная служба была тоже воссоздана в МВД, собственно говоря, с такими же задачами, что надо, необходимо ужесточать миграционную политику, необходимо бороться с терактами, миграция несет террористическую угрозу, вот, и так далее, и тому подобное, да, все. Вот, создали, воссоздали, так сказать, милиционизировали ее там, все посты главные заняли сотрудники милиции на тот момент, вот, и ровно через два года мы получили целую серию московских терактов, самых страшных, пожалуй, в метро, если помните, Лубянка, Парк культуры, потом в Воронеже.
Вот Лубянка, все... Парк культуры были позже, а вот четвертый год — это Автозаводская как раз.
Или Автозаводская, ну, да. Я прошу прощения, да. Возможно, да. Вот, ну, это были ужасные теракты там, поэтому говорить о том, что да. И потом, собственно говоря, вектор был изменен, да, и пошел тренд в обратную сторону, как раз либерализация миграционной политики, ее упрощение там, выводы мигрантов из тени. Как ни странно, теракты прекратились вообще, собственно говоря, и ситуация улучшилась. Вот, поэтому говорить просто, что давайте услышим. А что имеется в виду, когда говорят ужесточить, да? Ну, визовый режим.
Да.
Ну, тогда надо понять, да, у нас есть интеграционные процессы, есть экономика вообще-то, собственно говоря, есть еще соотечественники, их достаточно много, речь идет о миллионах, которые находятся за рубежом, и так проблема большая, мы ее не можем решить. Значит, мы еще поставим дополнительный барьер для этих вот несчастных людей, которые волей судеб, не по своей вине, оказались за бортом собственной родины. Вот, здесь проблем много, очень достаточно.
Это Вячеслав Поставнин, президент фонда «Миграция. 21 век», бывший замдиректора Федеральной миграционной службы России. Ну, сейчас слово уже Дмитрию Краскову. Дмитрий, пожалуйста.
Ну, я хотел бы, на самом деле, присоединиться к соболезнованиям жертвам погибших. На самом деле, совершенно чудовищный теракт, но мы с определенной периодичностью эти теракты видим. Я бы здесь сказал, что не только там проблема, там взорвали метро, да, вы прекрасно помните, как взорвали недавно наш авиалайнер. И там было...
На Синаем, да.
Да, на Синаем огромное количество тоже жертв, которые он тоже летел, кстати, в Санкт-Петербург. Поэтому наша страна регулярно становится объектом террористических атак буквально ежегодно. И редко, когда, к сожалению, эта чаша нас может минуть. На мой взгляд... Здесь проблема заключается в следующем. О том, о чем говорит Вячеслав Александрович сейчас, те проблемы 90-х, 2000-х, они были связаны все-таки с внутрироссийскими конфликтами. Это, прежде всего, конфликты на Северном Кавказе. И действительно, когда мы говорим о конфликтах на Северном Кавказе, там бессмысленно говорить о введении визового режима там, или введении каких-то еще ограничительных мер, потому что мы имеем дело с террористической деятельностью со стороны граждан Российской Федерации. Когда мы имеем дело с террористической деятельностью выходцев из стран бывшего Советского Союза, то как раз в этом случае введение визового режима и ужесточение самое важное, да, ужесточение закона о гражданстве, это очень, на самом деле, действенные механизмы. Потому что вот данный террорист-смертник, который взорвался в Петербурге, он получил российское гражданство в 2011 году. Вот если бы у нас действовал более жесткий порядок получения гражданства, он бы его не получил. Если бы у нас бы действовал бы визовый режим, вероятнее всего, если человек бы не имел бы здесь... официальной зарегистрированной работы и не попадал бы под квоты, он бы сюда и не приехал бы, понимаете, и не жил бы в Петербурге, не пришел бы к радикальному исламу, и в конце концов бы не взорвался в метро. Поэтому ужесточать надо, и вы сегодня упомянули там инициативу КПРФ, я на самом деле очень рад о том, что наконец-то там парламентские партии начали обращать на это внимание, но связываю это скорее с уже их осознанием наболевшести этой проблем. Однако об этом русское движение говорит на протяжении последних 15 лет. В последние 15 лет говорят, введите визовый режим. Давайте ужесточим закон о гражданстве. У нас реакция государства, к сожалению, за все это время не поменялась. Мы видим одни и те же аргументы о том, что это не поможет, либо о том, что надо, не надо их отталкивать, там последнее высказывание Путина. И это мы видим, к чему это приводит.
Это Дмитрий Красков, муниципальный депутат района Южный Медведков. Но сейчас уже переходим к дискуссии. Первый вопрос будет Вячеславу Поставнину. Вячеслав Александрович, как справедливо замечает ваш оппонент, были иные времена, если мы говорим о начале 2000-х годов. И сейчас главную угрозу видят прежде всего за границей Российской Федерации. Ровно поэтому разговоры об ужесточении миграционного законодательства, они, да, все актуальнее, как будто бы и актуальнее. Вы полагаете, не изменилась обстановка? Не нужно сейчас менять условия?
Ну, если же мы хотим защититься от террористической вообще деятельности, от терактов, да, вот, то, наверное, последнее я бы, конечно, делал бы, что это вводил бы визовый режим, поскольку если кто-то хочет провести теракт, то, собственно говоря, это не является тем там надежным барьером для проведения теракта. Вот, а вот здесь интересно, собственно, почему теракты проводятся. Хорошо, в 90-е годы, там, начало 2000-х, это была, там, скажем, выход с Северного Кавказа. Хотя эта угроза совершенно не миновала нас, надо думать. Вот, теперь вопрос, откуда они и их истинные причины? Разве они из-за того только то, что мигранты приехали? Что вы хотите сказать, что все киргизы – это потенциальные террористы или таджики? Все потенциальные террористы в будущем? Я что-то сомневаюсь в этом, как-то не очень понимаю. Значит, какие-то причины иные вызвали, сделали их террористом. Завтра может быть террористом, кстати говоря, и русский человек, и россиянин вообще. Вот. Пока мы не разберемся в истинных причинах терроризма, это все бессмысленно закрывать въезд. Мы закроем въезд киргизам, а они приедут, например, из дружественной ДНР, ЛНР, к примеру, там.
Не приедут.
Мы закроем, ну, к примеру, я просто говорю, или еще с какой-то республики.
Нет, я на самом деле отвечу на ваш вопрос с удовольствием.
Дмитрий Красков, да.
Да, потому что здесь мы имеем дело с рисками и вероятностью. То есть одно дело, когда мы имеем там дело с какой-то там небольшой группой фанатиков, другое дело, когда мы имеем дело там с 50 миллионами людьми, среди которых распространяются идеи радикального ислама. Дело в том, что среднеазиатские республики, они достаточно нестабильны. Там одна достаточно богатая страна, это Казахстан, достаточно закрытая, это Туркменистан, оттуда, я думаю, не идет угрозы. Но Узбекистан, Киргизстан и Таджикистан находятся в зоне риска, потому что там и низкий уровень жизни, и это лучше всего свидетельствует огромное количество мигрантов, которые оттуда едут к нам, прежде всего на заработки. Это с одной стороны. С другой стороны, огромные нерешенные социальные проблемы и вообще несправедливость политической системы, которая там существует. Потому что мы знаем, что там достаточно такие тоталитарные режимы, которые в лучшем случае имитируют демократию, в худшем случае, как там в Таджикистане, просто-напросто устраняют своих конкурентов. Под этим прессом растут радикальные идеи. И эти процессы России не контролируются, понимаете? И мы не можем на них никаким образом повлиять.
Тогда я
соответственно,
буду
эффективнее
уточнить.
Нам это отсечь.
Да, смотрите, вы сами говорите о том, что мы не можем повлиять, говорите о том, что они приезжают уже там какими-то радикалами, но при этом сами упоминали, что в 2011 году вот тот человек, которого сейчас подозревают в совершении теракта в Санкт-Петербурге, получил российское гражданство, он долгое время жил в Санкт-Петербурге, он работал, он был при деле, в конце концов, и где-то напитался он вот этими идеями, судя по всему, не там.
Я вам отвечу.
Радикализация произошла не там, а здесь.
Я вам отвечу. Здесь есть два важнейших фактора. Ну, во-первых, когда мы говорим с вами о конкретно этом человеке, то из тех материалов, которые я уже читал, он был завербован радикальными исламистами у себя на исторической родине, скажем так. Да, и Ош – это такое достаточно жаркое место, там сложные киргизско-узбекские отношения, и действительно там очень хорошая такая среда для исламского терроризма. Это с одной стороны. С другой стороны, есть еще один момент, когда когда люди приезжают работать в Россию, и здесь сами инфицируются вот этой заразой. Почему? Потому что для них в незнакомом, на самом деле, не очень дружелюбном обществе ассоциировать себя с исламом – это важно. Они здесь к этому больше придают значение, больше ходят в мечети, больше стараются к этому обратиться, и, к сожалению, довольно часто они попадают в руки радикальных проповедников, которые вербуют их как раз в ИГИЛ. Тоже есть такой момент. И решение здесь аналогично. Эти люди могут просто не приехать, и радикальные исламисты не получат их в свои руки.
Да, и тогда еще одно важное уточнение. Да. Вы говорите «отсечь». А что значит «отсечь сопредельные государства»? У нас с ними граница общая, поэтому как вы себе представляете вот это «отсечь»?
Смотрите, у нас с вами нет общей границы с упомянутыми мною тремя странами. Узбекистаном нет у нас границы, с Киргизстаном у нас с вами нет границы, на самом деле.
С Киргизстаном есть граница.
У нас с вами нет. У нас с вами граница с Казахстаном. На самом границе с Казахстаном. Здесь важно что сделать? Здесь важно, на самом деле, договориться с Республикой Казахстан о введении и с их стороны визового режима, потому что Казахстан является нашим достаточно стратегическим партнером, и я не поддерживаю на данном этапе введение визового режима с Казахстаном, по крайней мере сейчас. И если мы укрепим узбекскую, казахстанско-таджикскую, это казахстанско-киргизские границы, мы сможем как раз контролировать эту ситуацию.
Это Дмитрий Красков, Вячеслав Поставнин.
Ну, я выслушал с интересом, конечно, все эти замечания, в чем-то я согласен, вот, но мне несколько аргументов хотелось бы высказать против этой позиции. Первое, вот по поводу того, собственно, а почему они теракт здесь провели, собственно, да, если они там, в Таджикистане, напитались, в Киргизии напитались, если там есть, причем тут Санкт-Петербург-то, я не понимаю. Вот, что они хотели доказать-то в Санкт-Петербурге? Взрывали бы там в Таджикистане, если там такой ненавистный режим есть, или в Киргизии. Они сделали это здесь. Вот, и, во-вторых, насколько мне известно из официальных, так сказать, да, источников, вот, как раз Рахмон говорит, что, собственно говоря, они уезжают не такими фундаменталистски настроенными, там, как приезжают из России. Вопрос, вот что-то здесь происходит, они здесь становятся, и они идут взрывать наших граждан, сограждан, с которыми они уже 6 лет прожили. Что они им такого сделали? Почему здесь? Это первое. Вот, это вот как бы отдельный, который стоит бы обсудить, посмотреть. Теперь второй момент. Я согласен с нашим, так сказать, уважаемым ведущим. Вот как вы себе представляете, я не очень понял, закрыться, да? Ну вот, а что-то Казахстан будет закрываться. Мы с Казахстаном будем закрываться от них. Казахстан такая же республика, как донор, собственно, не донор, а принимающий, бенефициар, принимает мигрантов, и без них она не может существовать. Здесь тоже большой вопрос. Вот, и знаете что вообще-то? Если мы, не дай бог, там, закроем, предположим, вот ваша идеальная ситуация, да, мы закрыли всех мигрантов туда, упаковали в Таджикистане, в Кыргызстане, границу закрыли на замок, все, этот котел взорвался. Взорвался, ненавистные режимы, как вы говорите, там были снесены, вот, и там началась ситуация, там, похожая на ДНР, ЛНР, да, может, хуже. Оттуда уже пошли не трудовые мигранты, а беженцы. Их будут не миллионы, а десятки миллионов. И более того, через них еще пойдут и Северный Афганистан, и Северный Пакистан, и так далее. Мы вообще в этом мире зависим, особенно мы в этом регионе. Это еще не предпоследний, так сказать, аргумент. Есть еще экономический там, да. Если мы собираемся быть региональной державой, а мы, собственно говоря, ею являемся, то мы хотим, не хотим, мы должны с ними сотрудничать. А сотрудничество... У нас содружные независимые государств, евразийское экономическое сотрудничество и с визовым режимом, ну, это нонсенс.
Знаете, мне вот на самом деле непонятна ваша частая апелляция к ЛНР, ДНР. Это, в принципе, совершенно другая ситуация, которая спровоцирована абсолютно другими факторами, там не имеющие отношения к Средней Азии и радикальному исламу. Если говорить здесь по существу, то первое, проблемы действительно там взрыва, она существует. Внутри этих стран, если это рабочая сила, которая не может заработать у себя на родине, приедет сюда. Но эта проблема на самом деле не нас, это проблема этих стран. Нет, если у нас общество, уже и наша. Если. Нет, это не наша
уже
проблема.
И наша.
Это не наша проблема, потому что если Рахмон за 20 лет не сумел построить нормальную экономику, не сумел построить нормальную политическую систему, только воровал, а это, в общем-то, мало у кого вызывает сомнения, сажал своих людей и всячески принижал свой народ, но это проблема Рахмона и проблема таджикского
вот
народа, которого терпел за это время.
Вот такая ситуация с Януковичем
была, вот он тоже воровал,
а беженцы пошли к нам.
Беженцы – это тоже вопрос такой, что есть страны, которые беженцев пускают, есть страны, которые беженцев не пускают. Есть пример Греции, есть пример Венгрии, понимаете? Здесь, опять же, можно вести разную политику. Я абсолютно не поддерживаю какие-то травоядные методы, когда надо всех принимать, давать будущее, работу и так далее. Я знаю, ну, что
давайте,
не надо
короче,
на, делать
вот
нашей стране.
Ответ,
нет, подождите, я вам отвечаю. Вы задали мне очень много вопросов.
Да,
я
хорошо.
Знаю абсолютно точно, чего я не хочу в своей стране. Я не хочу, чтобы в мою страну ехали огромное количество, не, скажем, не очень или даже не образованных и бедных людей, которые потом бы ввязывались в криминальные и, не дай бог, террористические темы и создавали дополнительные риски для моих сограждан. То есть это вопрос моей безопасности. Я не говорю о том, что там все киргизы, там таджики, узбеки, они плохие люди. Об этом речи не идет в принципе. Там я не испытываю каких-то там российских к ним чувств. Но, к сожалению, такие условия, которые были созданы в их странах, провоцируют вот эту нестабильность и провоцируют эти теракты, понимаете? Мы можем с вами либо их всех принять, да, и потом с этим жить, постоянно имея ситуацию высоких рисков, либо мы можем сказать, как господин Трамп, а я построю стену на границе с Мексикой, я прекращу вот этот самый трафик нелегальных мигрантов, наркотрафик, трафик мексиканских преступников, потому что это хочет американский народ. И мне вот такая позиция гораздо ближе, нежели чем позиция президента Путина.
Это Дмитрий Красков, сейчас Вячеслав Поставнин.
Ну, вот я как бы там, вот трудно мне заразить, я тоже не хочу, чтобы у нас здесь взрывались города, кто сказал-то? Я более того скажу, что да, миграция сама по себе несет риски, разве я с этим спорю? Конечно, несет риски, конечно, да, в моих глазах вообще, я помню, когда в 60-е годы, еще я был маленьким мальчиком, к нам приехал в город афроамериканец, сейчас как говорят, так весь городок подмосковный сбежался смотреть на него, а сейчас в этом подмосковном городе, наверное, 40% находится, так сказать, людей там уже не титульные нации, как принято говорить. Я тоже понимаю. Но мы давайте, если мы хотим серьезно разбирать тему, надо понимать, сначала изучить этот процесс миграции. Почему он пошел, да? А почему его раньше не было? Вот даже в Советском Союзе не было таких миграционных потоков. А сейчас они появились. Почему? Вот. И не только у нас. Оказывается, нет ни одной страны, которая бы не испытывала миграционные проблемы. Нет, не назовете ни одной развитой страны, будь даже Япония. Везде эта проблема есть, и везде работают мигранты. От 10 там, до 30%, а в этих в ближневосточных до 90% трудовых ресурсов – это иностранцы. Это вот надо задуматься. А потом, вот меня удивляет, что европейцы такие идиоты конченые, да, что они вот так вот принимают, да?
Ну, то есть, уже на европейцев иногда на результаты, которые мы видим, иногда кажется, что да.
Да, нет.
На самом деле, на самом деле.
Намного чего кажется, да, но живут-то они соответствующим образом, да. Вот критикуют, надо хоть подумать, почему вот, это делать, почему это происходит.
Отвечу. Я вам отвечу.
Вот, и подождите секундочку. Вот,
да. Много вопросов, да.
А, ну хорошо, да, я не буду больше.
Дмитрий, коротко отвечайте.
Я просто
тогда,
отвечу по порядку, да, Вячеслав Александрович, потому что здесь, на самом деле, следующие проблемы. Во-первых, у нас с вами есть действительно пояс южных государств, которые экономически менее развиты, чем государства северные. Вопрос в том, должны ли богатые страны платить за бедных. Я считаю, нет. Кто-то считает, да.
Кто решил эту проблему?
Пока никто не решил эту проблему. Хотя страны Восточной Европы ее успешно решают. Они просто никого не пускают, говорят, мы будем жить в Евросоюзе, но мы никого
дайте
не будем пускать.
Дайте я сразу отвечу, да? Вот Вячеслав, это вот ошибочный совершенно посыл. Там, восточная, как так называемая, да, вот эта вот группа бывших восточных стран наших, там, нашего, кстати, Варшавского блока, они упираются. Вопрос стоит вообще в деньгах, собственно говоря. Почему Греция и Италия не выступают? Потому что Греция и Италия получают там по миллиарду евро в год, а Венгрия ничего не получает. И Венгрия там сейчас нажимает, чтобы получить деньги на самом деле там. И никуда они не денутся, будут принимать. Все остальные страны принимают. Хорошо, у них там менталитет, собственно говоря, такой своеобразный. Венгрия вообще, она выбивается, скажем, Евросоюза. Но остальные, давайте посмотрим. Германия, там, Великобритания, Франция. Ну, эти страны достигли, ну, совершенно ошеломляющих экономических успехов, да. Что такое Евросоюз? Это сейчас самая мощная экономика, скажем, в мире. И они это делают. Вот это, ответьте мне на этот вопрос. Почему?
Отвечу, Дмитрий. С удовольствием. Здесь на самом деле есть две разных проблемы. Первая проблема – это проблема трудовой силы, и вторая проблема – это проблема миграции. Их надо очень четко разводить. А когда мы говорим о введении визового режима, мы не говорим о том, что мы вводим запрет на посещение гражданами какой-то страны, нашей страны, и на запрет их трудоустройства. Мы говорим нет. Мы говорим, ребята, мы делаем визовый режим для того, чтобы приехать в Россию, работать дворником. Ты приходишь, например, в центр трудоустройства у себя-то в Узбекистане, сдаешь отпечатки пальцев, проходишь все необходимые тесты, тебя смотрят по базе данных преступников-террористов и так далее. Если ты нормальный парень и работодатель согласен с твоей кандидатурой, ты получаешь рабочую визу, приезжает там МИТИ-двор, приедет. Но
да, что при меняется этом, просто, да.
Нет, меняется очень, здесь очень важные вещи. Во-первых, когда он сюда въезжает, мы получаем о нем полную информацию. И он знает, что мы владеем о нем полной информацией. Первый момент. Второй момент. Когда он сюда приезжает, есть работодатель, который заключает с ним официальный договор. То есть этот мигрант, на самом деле, для него ситуация лучше. Он становится защищенным с точки зрения Трудового кодекса. Он получает место жительства, он получает деньги, и за него там платятся налоги. Выигрывают от этой ситуации все. У нас же почему нелегальная миграция очень часто поддерживается, ну так, неформально, на некоторых эшелонах власти? Ну, потому что приехали рабы, крупная строительная компания взяла этих рабов, там, за бесценок, там, они занимаются этой работой, помер, настройки там закатали в бетон, не страшно, и так далее. Но это же абсолютно нецивилизованный способ работы, понимаете? Это Красков, не должно быть.
Вячеслав Поставнин.
Вот. Мы вот подходим уже, так сказать, ближе к делу. Да что такое миграция? Вынужденная ситуация. Мы в экономике западных стран не могут существовать без подпитки миграции. Демографически эти страны стареют. Да? Мы, собственно говоря, такая же стареющая нация, как и европейские нации. У нас коэффициент 1,65. Кстати, не хуже. Там, в Италии 1,1 еще хуже рождаемости. Вот. Но мы тоже стареющая нация. Вот эти вот ближайшие 5 лет к нам на рынок труда войдет молодое поколение на 30% меньше, чем 5 лет назад. Представляете, на 30% меньше. Да? Работать некому будет. Да? Служить в армии, в полиции и так далее, некому. Это вот вопрос миграции. Будет она, не будет. Как... Это еще не все. Потом, это официальные данные там, да, демографические.
Я отвечу вам
вот. А дальше еще хуже ситуация будет у нас демографическая, поскольку вот эти волны находят на нас, эти еще военные. И что нам делать при такой огромной стране?
Я вам объясню. Дело в том... Буквально одну минуту.
Нет, у нас есть 4 секунды. Если вы уложитесь, то пожалуйста. Или можете после новостей тогда?
Ну, тогда я после новостей сразу отвечу.
С нами Вячеслав Поставнин, Дмитрий Красков. Сейчас как раз новости, после них продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Вячеслав Поставнин, президент фонда «Миграция. 21 век», бывший замдиректора Федеральной миграционной службы России, и Дмитрий Красков, муниципальный депутат района Южная Медведково. Сейчас Дмитрию обещал предоставить слово для того, чтобы он ответил. Вячеслав Александрович, пожалуйста, Дмитрий.
У нас русский народ является... К сожалению, один из наиболее разделенных народов в мире. У нас за пределами России осталось огромное количество русского населения, которое мы можем и должны привлекать для переселения в Россию. К сожалению, вот у меня есть очень большое количество друзей, особенно с Украины, которые вот бежали от той ситуации, которая там возникла, нам всем известно, там не обязательно из Донецка, там, а, например, из Одессы, да, я знаю нескольких человек лично, которые не могут получить российское гражданство. Получают узбеки, таджики, киргизы, они не могут получить российское гражданство. И даже Маргарита Симонян, от которой я совершенно этого не ждал, она сегодня написала о такой же ситуации с ее няней из Донецка, которая даже не может получить вид на жительство в России. Понимаете, у нас огромный резерв, который мы можем привлекать. Это с одной стороны. С другой стороны, сегодня мир идет по модели автоматизации любого ручного труда. И большое количество рабочих, чернорабочих в будущем нам будет не нужно. Мы сможем автоматизировать эти процессы, и наоборот, будет возникать переизбыток рабочей силы, которую будет некуда девать. Вот зачем нам в этой ситуации привозить еще дополнительно этих людей?
Это Дмитрий Красков. Ну и сейчас будем уже подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-8888-94-8. Работает и наш телеграм, говорит МСК. Бот. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, Александр.
Добрый день, Владимир. Здравствуйте, господа. Спасибо за эфир, полковник. Сначала короткая информация для господина Поставнина, а потом вопрос для господина Краскова. Япония решила проблему трудовых мигрантов и решила достаточно просто. Они платят трудовым мигрантам по закону, они должны платить больше своим работникам. Это раз. А теперь вопрос для господина Краскова. Знаете, вот я 25 лет отработал следователем в госбезопасности и ни разу не видел того террориста, который бы, так сказать, которого бы остановили визы или еще или проблема какая-то, особенно шахидов. У меня вопрос вот какого порядка, понимаете? Вот проще всего, конечно, все, что можно запретить. А у нас вот наше, так сказать, руководство, оно хоть что-то еще может, кроме запретить? То есть почему не работать с этими людьми? Это наши люди. Они много лет были у нас в Советском Союзе. Это наши. Почему мы с ними не работаем? Почему вот основная идея не только ваша, практически всех, с кем я вот сталкиваюсь на этот вопрос, да, это запретить.
Спасибо, принимается.
Ну, я отвечу, на Дмитрий. Самом деле, причем с большим удовольствием, потому что вопрос ведь не такой серьезный. Понимаете, вопрос не в том, чтобы запретить именно. Вопрос в том, чтобы, во-первых, сбалансировать нашу миграционную политику, потому что я упомянул проблему русских, которые не могут получить гражданство, и при этом почему-то среднеазиатские жители получают это гражданство в гораздо более легком порядке. Да? Мне кажется, это несправедливо. Это первый момент. Второй момент. Вы, конечно, может быть, и не встречали там террористов в своей практике, но, опять же, мы имеем дело со статистикой. Когда, из теории вероятности, когда у нас с вами есть группа, среди которой есть там более высокая вероятность появления этих самых террористов, и мы людей из этой группы пропускаем в себе в страну, то мы имеем, соответственно, большую вероятность совершения теракта, потому что русское движение очень много говорило об угрозе, скажем, мигрантов из Средней Азии. Сначала у нас появилась банда ГТА, потом у нас каждую неделю мы стали читать новости о том, что ФСБ обезвредило там спящую ячейку ИГИЛ здесь, а теперь мы дождались уже нормального теракта. Ну, как бы вы можете верить в свою практику дальше.
Это Дмитрий Красков, Вячеслав Поставнин.
Ну, я приветствую своего бывшего коллегу с удовольствием, да, я полностью согласен, что, собственно говоря, эти визы ни в коем случае не остановят терактов, да, вот 11 сентября там в Америке показало, там, да, там, какой кошмарный был, собственно говоря, теракт, вот. А то, что касается, кстати, Японии, не могу просто как, собственно, специалист промолчать там. Они не решили свою проблему с трудовой миграцией, и сейчас они даже уже открыли, впервые, это вот в этом году они открыли курсы по набору мигрантов в Киргизии, кстати говоря, японцы. А до этого они сделали огромную программу переселения японцев, своих соотечественников из Перу, вот, которые в 19-м, аж в 19 веке уехали. Нет, нет, вы не думайте, Япония испытывает огромные проблемы. То, что касается, Дмитрий сказал по поводу русскоязычного населения, русских просто этнических, это да, проблема. Просто стыдно за нашу страну, да, которая называется супердержавой, региональной державой. Мы никак не можем решить проблему наших соотечественников в этих странах. Репатриационная программа, она уже давно должна быть реализована, как во всех странах, и как Польша, Израиль уже сделали, Германия, все страны, Казахстан сделал эту программу, мы никак не можем сделать. Программа соотечественников так и не работала. Если бы не опять беженцы из ДНР, ЛНР, бы эта программа вообще бы загибла. Она, слава богу, нельзя сказать, но вот они дали 100 тысяч человек в прошлом году.
Шестой пишет. Приехал строитель Равшан официально, а в интернете узнал, что он пророк, пошел и взорвался. Как поможет усиление режима? Это Дмитрию.
Понимаете, я вспомню пример Бабакуловой, которая недавно отрезала ребенку голову, и сейчас ее перевезли, кажется, в Узбекистан отбывать срок. Потому что она имеет справку. Вот я вам могу сказать так, что если бы был бы визовый режим, Бабакулова со своей справкой бы в Россию никогда не въехала. Я, конечно, не исключаю, что может быть какой-то абсолютно прилежный Равшан, который приедет, будет работать официально, потом возьмет и решит взорваться. Но мы можем такое количество людей, по крайней мере, поделить на два. И этого Равшана вовремя обезвредить. Потому что у нас ФСБ, на самом деле, работает не так плохо, как о нем иногда говорят.
Будет что-то добавлять, Вячеслав Александрович?
Ну да, Бабакулова, да, это страшно вообще, собственно говоря, даже вообще страшно представить, как это ужасно. Вот, но у нас есть иркутский маньяк, который 80 там жертв имеет, вот, русский по национальности, там, да еще бывший сотрудник правоохранительных органов. Это все не тот вопрос, не надо искать расовые и национальные корни, да, в этих преступлениях.
Есть наши преступники, есть еще и чужие, да, ну не, давайте вот множить их на
надо
несколько.
Надо просто понимать, если мы говорим о терроризме, еще раз надо просто сначала понять, собственно, против чего он протестует, я не понимаю, вы можете мне сказать, вот киргиз приехал и взорвался здесь. Против кого он взрывался? Почему он приехал в Санкт-Петербург взрываться? Вот этот вопрос, ответьте мне, пожалуйста.
Понимаете, я думаю, что Дмитрий Красков, любые радикальные религиозные террористы, они взрываются потому, что они думают, что будут вознаграждены за это как-то на небе. Да, там стал шахидом, убил неверных.
Не, а у себя что-нибудь?
Нет, ну это потому что большое количество неверных. Он приехал, увидел неверных, надо взорваться, понимаете? То есть для этого готовится целая большая инфраструктура, там их этому учат. У заказчиков, которые
вокруг
его вели...
него оказались неверных. Нет, достаточно, подожди, много.
Ну, там, да, оказалось несколько, да, там человек, но большинство, кстати, погибло все-таки русских людей. Ну вот, так что свою миссию ужасно он, к сожалению, выполнил. Почему рационально понимать террор, на самом деле, особенно религиозный, мне кажется,
я
очень
прошу
трудно.
Вот, Дмитрий, не надо, извините, даже понимать. Вы сейчас этих опять людей. Вы ищете корни. Сначала искали в расовой, в национальной.
Я в расовой признаке никогда не искал.
Вот. Теперь вот вы сейчас описывать говорите, что корни терроризма в исламе. Позвольте, у нас 20% населения ислам, как, в смысле, мусульмане. Они с интересом вас сейчас слушают, да? Они что, тоже сейчас представляют опасность и начнут неверных взрывать тут, здесь?
Ну, кстати, к сожалению, мы имели там прецеденты с жителями Дагестана, которые по этим мотивам именно взрывали, но наши мусульмане – это наши мусульмане.
Понимаете? Они будут, пусть
это
взрывают.
Это, нет, это, подождите. Не
может быть,
взрывают.
Корни не в этом все-таки?
Не пусть не взрывают, понимаете? Нет, первый момент. Первый момент. Корни заключается в том, что есть радикальный религиозный проповедник, который призывает к тому, чтобы взрывать и убивать неверных. Вот это первый момент, да, который есть. И когда говорят то, что там только нищие, бедные идут, обездоленные к нему, я не согласен, потому что взрываются не, ну, и богатые из обеспеченных
тогда,
семей, нет, и в Германии
опасность
тоже
мы
большое
закрылись
количество джихаджистов, которые
Дмитрий,
приезжают туда.
Дмитрий, мы закрылись от них, но у нас 20% своих мусульман.
Ну, мы будем с ними работать, как и сейчас работаем.
Опасность никуда не... Вот если вашей логике следовать, опасность ровным счетом никуда не делась.
Нет, понимаете, вы можете иметь там группу риска, там 100 тысяч человек, а можете сделать ее 5 миллионов. А вы говорите, опасности в этом нет. Ну, хорошо. У нас есть разные мусульмане. У нас есть мусульмане из Поволжья, татары, которые я даже себе представить не могу, что там может вступить что-то в голову, и татарин пойдет взрываться. Это люди абсолютно идентичны с нами практически по менталитету, по взглядам, по образу жизни. И если грамотно пресекать распространение радикальных идей там, то никакой угрозы там в них я не вижу. Да, у нас была проблема на Северном Кавказе. На Северном Кавказе у нас очень часто использовалась схема с вдовой террориста, там его ликвидировали, она поехала, взорвалась под наркотиками. Да, с этим тоже можно бороться, понимаете? Но вы к этому еще хотите прибавить огромное количество идеологически мотивированных людей, которым имам сказал там идти, там, радикальный имам сказал идти взрываться. Ну, я не вижу в этом логики совершенно.
Вячеслав Поставнин.
Ну, знаете, вот есть такие процессы, собственно говоря, объективные, как миграция. Да? Мне не нравится никогда мы, когда целые народы, вообще целую, так сказать, религию начинаем все время подозревать в чем-то там, и причем начинаем тут же делить там. Украину можно брать там, русских можно брать, а этих нельзя брать там. Вот почему вы так решили? Кто вы такой, собственно говоря, чтобы определять? Россия вообще всегда, собственно говоря, была многонациональным, многоконфессиональным государством. Всегда она так была создана практически, да? И, кстати, до революции еще был еще больше конфессионально такой, так сказать, еще больше было иноверцев, как сейчас говорят, да, и это, собственно, мы жили нормально, вот, поэтому этот путь, особенно сейчас, когда мир стал совсем маленький, да, при этих коммуникациях, транспортных, связных, да, мы никуда от них не денемся, мы все друг от друга зависим, и Трамп со своей стеной, если вы внимательно следите, у него ничего не получается, все его законы отменяются, да, и я могу сказать больше, все Южные Штаты, Соединенных Штатов Америки не могут существовать без мигрантов, и ничего он там не сделает со своей стеной, стена была построена не против мигрантов, а правильно вы, наверное, сказали, не знаю, знаете ли это, или с моих слов, против наркотрафика.
Понимаете, здесь вы, вы на самом деле неправильно здесь трактуете даже российскую историю, потому что, во-первых, Россия когда-то была наиболее приближенной из национальных государств, особенно в 17 веке, она уже была по территории такая же, как сейчас, например. Во-вторых, русских сегодня в России 80% населения. И когда вы говорите, знаете, там Россия, она вообще там для всего мира, ну давайте китайцев, ну давайте 100 миллионов китайцев привезем, в самом деле. Вас не пугает 100 миллионов китайцев?
Так они уже
вас,
здесь.
Наверное, нет, 100 миллионов. Ну а почему
послушайте, нет? Дмитрий,
сделаем провинцию
Дмитрий,
Китая.
Дмитрий, подождите.
А что нам мешает отказаться от своей стороны, истории, там,
да
нашей
можете
культуры?
Сколько угодно говорить.
Ради
туда.
Бога.
Вот как политический,
Африку давайте
как
привезем.
Политический все. Деятель, да, это хорошо. Вопрос в том, что то, что сейчас говорите, это лозунги, которые... Как это сделать, да? Как можно остановить цунами, да? Почему другие страны так не ведут себя? Они что, глупее нас? Не глупее. Тогда начнем с другого. Вы знаете, сейчас есть золотой миллиард, куда мы входим сейчас, миллиард, да? А есть 6 миллиардов. 6 миллиардов – это, так сказать, на страны третьего мира. Через некоторое время их будет 9 миллиардов, а нас так и останется меньше 1 миллиарда. А Африка, Африка – самый страшный континент, который в 50-м году был меньше Европы в 2 раза, а сейчас больше Европы в 3 раза. Через несколько лет будет в 5 раз больше Европы. Вот, и этот пресс, я уже не говорю про Индию и Китай. Вот, две мощные... Это...
Нет, ну, конечно, если вы пускаете мигрантов и постоянно, вот, позволяете
секундочку.
Переплывать море, да. И селиться у себя, давай, и даете им гражданские права, конечно, вы придете в печальный
результат. Да вы можете давать, не давать. Извините. Они придут сюда. Вопрос, да. Как
Почему?
Это
как
сделать?
Они придут?
А они уже
вот,
здесь.
Вы приходите на перекрытую границу, да, и начинаете ее штурмовать. Ну, конечно, можно попытаться там через колючую проволоку лезть, знаете, там подкопы рыть, там. Сколько людей таким образом прорвутся?
Послушайте, секундочку. Это вот какой-то, вы знаете, вот категория Советского Союза, граница на замке, да? Она уже давно не на замке.
Почему?
Она давно уже не
можно,
на замке.
Можно делать на замке, вот. Если хотите. Венгры показали, мы можем строить стену, пожалуйста, все мигранты куда идут? Они идут в Хорватию, потому что в Венгрию пройти нельзя. Да, есть такой способ. Вопрос заключается в ценностях. Вот вы сейчас выступаете с позиции так называемых левых ценностей, особенно распространенных в Европе.
Подождите секундочку.
Да, говорят, давайте мы
я
всех
выступаю
примем,
не
там,
с левых ценностей, не с левых ценностей, а я хочу миграцию воспринимать как объективный процесс, общественный процесс, физический процесс. Он неизбежен, он пошел, он открылся, и никуда вы от этого не денетесь. И к этому надо быть готовыми.
Вы когда-нибудь...
Закрыться от него нельзя. В своей скорлупе национального государства нет.
Вот вы,
даже Израиль этого не может сделать.
Специалист по миграции. Да, и я подозреваю, что очень хорошо разбираетесь в вопросах демографии. Вы прекрасно знаете концепцию демографических переходов. Если ее правильно применять абсолютно и экстраполировать на все общества, мы понимаем, что рано или поздно и в Африке, и в Азии, и в Средней Азии и так далее становятся демографические процессы. Они уже останавливаются. Они у нас уже в Чечне, знаете, останавливаются. Потому что при достижении определенного уровня жизни население перестает расти. И все. Оно начинает стабилизироваться. На этот раз очень много разных теорий. Поэтому я не боюсь по поводу Африки, я не боюсь по поводу Азии и так далее. Я знаю, что мы можем выстраивать нормальные миграционные механизмы, вводить визовый режим, привозить сюда тех людей, которые будут полезны нашему обществу. Вот сейчас по поводу расизма я вам скажу очень вещь.
Очень
важную.
Коротко.
Если в Таджикистане родится новый Эйнштейн, который выведет российскую науку на новый уровень, я буду первым, кто будет требовать предоставить дать ему гражданство, дать ему работу, дать ему здесь дом и платить большую зарплату.
В потому это время что будет он уже будет работать моему обществу. В Соединенных Штатах.
Ну, я думаю, что Россия будет конкурентной страной на самом деле.
7373948, телефон прямого эфира. Я напомню, с нами сегодня Вячеслав Поставнин и Дмитрий Красков. Еще один звонок успеем, после этого буду запускать голосование. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
А, здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Вы знаете, у меня как бы вот три позиции. Вот нынешняя система власти, она не способна даже с наркоманией справиться, тем более с терроризмом. Второе. Полстраны, кто работает за копейки, кто сидит вообще без работы. И третье. Вот наши бывшие соотечественники, у меня вообще-то это, вопрос такой. Бывшие соотечественники – это 50-летние. К нам едут молодые, которые родились и выросли совершенно в других странах, уже не советской культурой, совершенно другие страны. И вот говорить вот о наших соотечественниках, особенно из Азии, ну, я думаю, что это не очень серьезно.
Спасибо, принимается. Это вам скорее, Вячеслав Александрович.
Ну, я, конечно, не согласен. Это вообще трагедия большая. Я постоянно с этим сталкиваюсь. Речь-то идет, прежде всего, как ни странно, об этнических русских, которых мы так, собственно говоря, защищаем в России. А эти люди-то остались там. А кто их спрашивал? Вот они и были посланы туда, они там родились, работали. А они, кстати говоря, совершенно остались нам близкие по культуре. Они знают русский язык хорошо, они разделяют нашу культуру. Они абсолютно не отличаются от нас. Нет, вы ошибаетесь. Речь опротив... Я говорю, прежде всего, о них вообще. Об этнических русских. Вот о ком я говорю.
Ну, еще одно было замечание по поводу того, что сейчас в Российской Федерации, как вы говорите, есть нужда в рабочих руках, при том, что сами граждане Российской Федерации далеко не лучшим образом устроены.
Да, да-да-да. Это вот проблема, кстати говоря, достаточно серьезная. Вот. Но, тем не менее, у нас на рынке труда их трудится где-то больше 10 миллионов человек уже много лет. Они здесь встроены, эти ниши заняли. Вот. Вы видите их на улице ЖКХ, строительство и так далее, сфера услуг. Кстати, насчет роботизации и прочего, о чем говорил Дмитрий, да, ну, у нас растет сфера услуг, которую достаточно сложно роботизировать будет. Уход за стариками, за детьми и прочее. Так что это рынок только растет. Кстати, в развитых странах он становится там до 70%. Процентов ВВП, так что не волнуйтесь за рабочие места. А у нас структурная безработица, у нас региональная безработица. В Москве у нас нет безработицы, у нас здесь вакансий огромное количество в московском регионе, так же, как в санкт-петербургском регионе, вот, да и в некоторых сибирских городах. А в некоторых городах, да, нет работы совершенно, а есть тяжелые работы, которые мы, собственно говоря, люди у нас почему-то не хотят заниматься этой работой. Это вот удивительно, строительство дорог, тяжелые строительные работы на морозе, так сказать, и так далее, грязные ЖКХ. Вот о чем идет речь.
Я хочу тоже, кстати, Дмитрий добавить Красков. Здесь важный момент. Вот у нас радиослушатель о нем упомянул, о параличе, на самом деле, государственной машины. У нас государственная машина, она не просто не решает эти вопросы, она их на самом деле провоцирует, потому что, с моей точки зрения, действует старинный римский принцип «разделяй и властвуй». У нас это заложено даже на основе Конституции, там, и на основе там, федеративных отношений, где есть более ровные, есть менее ровные регионы по национальному признаку, кстати. И здесь работает такой же принцип. Они говорят, хорошо, там приезжает большое количество мигрантов, это, например, раздражает русское население. Когда происходит, к сожалению, теракт, и в прессе много говорят о вот этих самых миграционных процессах, государство говорит, русские, мы вас защитим, сплотитесь вокруг меня. Когда, например, русские начинают объединяться и пытаются политически самоорганизоваться, государство обращается к национальным меньшинствам, говорит, вот мы будем бороться там с русским, мифическим русским фашизмом, сплотитесь вокруг меня. На самом деле они провоцируют во многом эту вещь и не дают различным общественным группам между собой договориться. Вот если бы группы бы договорились, и мы бы на самом деле в демократическом государстве пришли бы к работающей парламентской системе, мы бы эти вопросы там в режиме диалога и законотворчества бы решили. Там ничего такого страшного нету. Но у нас в обществе, в самом русском обществе, сейчас бурлит котел. И вот каждое такое событие, оно выводит на улицы людей. Я вот знаю, что сейчас в Москве, в том числе, уже подаются заявки на проведение массовых мероприятий, не только в Москве, в других городах, в Петербурге, шествий, потому что у людей накипело, понимаете? И у нас, с одной стороны, есть обвинение власти в коррупции, с другой стороны, у нас есть обвинение власти в такой открытой калитке для мигрантов, и это может рвануть, в конце концов. Я бы на месте власти об этом бы подумал.
Я сейчас запускаю голосование. Если вам ближе позиция Вячеслава Поставнина, президента фонда «Миграция 21 век», бывшего заместителя директора Федеральной миграционной службы России, которая относится к миграции как к естественному процессу, и нам лучше его регулировать, чем ставить какие-то заборы. Заборы поставить не получится. Тогда вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция Дмитрия Краскова, муниципального депутата района Южная Медведково, который за максимальное ограничение, вы голосуете 134-21-36. За Вячеслава Поставнина 134-21-35, за Дмитрия Краскова 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и в том, и в другом случае один и тот же, 8495. Ну, еще один звонок успеем, 7373-94-8, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Я хотел послушать мигрантов. Смотрите, да. Вот по поводу безработицы, ситуацию могу описать. Люди из ближайших областей работали здесь квалифицированными рабочими, строителями. И тогда, когда сюда пошел огромный поток мигрантов в Москву, они не смогли конкурировать больше с мигрантами. Вот, то есть нам нужно в первую очередь своих трудоустраивать, потому что если люди живут в квартире или в каком-то подвале по 10-15 человек и требуют за свою работу меньше денег, то их цену перебить просто невозможно. Они всегда выдавят нашего человека, да. То есть если работодатель...
Все принимается, понятно. Да, давайте, Вячеслав Александрович.
Ну, на этот конкретный вопрос, конечно, я отвечу. Знаете, вот мы, собственно говоря, как пылесос Москва и Санкт-Петербург вообще высосал все вот эти вот соседние области. Там уже нет трудовых ресурсов. У нас страна уже обезлюживает. У нас целые регионы, когда не хватает людей вообще. Дальний Восток, там постоянно отток идет населения. Это демографические проблемы достаточно серьезные. Теперь по поводу конкуренции на рынке труда. Все вообще-то исследования показывают, что конкуренция не столь значительна. Во-первых, это мигранты позволяют вызвать малому и среднему бизнесу. Мигранты позволяют создать дополнительные рабочие места. Мигранты, как правило, вообще в такие тяжелые ситуации из-за того, что они дешево стоят, позволяют продержаться бизнесу. Они позволяют создавать дополнительные рабочие места. И любой работодатель, выбирая между российским гражданом и иностранцем одинаковой квалификации, всегда выберет российского гражданина. Это есть общее исследование. Теперь то, что касается, вот говорил Дмитрий.
Очень коротко, да.
Да, да, я просто хотел сказать, наконец-то мы вышли на главный вопрос, собственно говоря. Да, бессилие собственной власти, абсолютное отсутствие миграционной стратегии, миграционной политики вообще. Мы не понимаем, что делать. Мы просто передали ее МВД. А МВД не знает с этим, как мартышка и очки, она не знает делать, что с этой миграцией. И тут же вбрасывается это, давайте закроем, давайте усилим, ужесточим. И народ хлопает в ладоши, на самом деле это будет развивать дальнейшую коррупцию. И абсолютно правильно, я согласен, в нашем национальном государстве это будет приводить только к межнациональным конфликтам. У нас нету ни политики, ни механизмов, ни системы управления миграционным потоком. Вот я о чем говорю, нам необходимо ее создавать.
Ну что ж,
ну, я еще отвечу,
Дмитрий, буквально. Вы даже не сможете ответить.
Нет, на самом деле у нас радиослушатель сказал очень важную вещь.
Дмитрий, что вот визовый,
визовый режим решит проблему вот этих мигрантов, живущих 15 человек в комнате.
9% я вам обещаю. Наших слушателей, 9% наших слушателей за Вячеслава Поставнина, 91% наших слушателей за Дмитрия Краскова. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо, приходите еще. Спасибо.